Знатоки.
Российская экономика начала восстанавливаться после пандемии. Агентство Bloomberg считает, что на это повлияло решение власти не вводить повторный локдаун. Аналитики отмечают, что экономика России пострадала меньше остальных, потому что в стране был введен мягкий режим ковидных ограничений по сравнению с некоторыми другими государствами. Однако у Москвы появились проблемы с инфляцией из-за роста цен на продукты и ослаблением рубля. Из-за этого Центробанку пришлось повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, отмечает Bloomberg. Когда ждать полного восстановления экономики и выхода на докризисный уровень, обсудим прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Валерий Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Валерий Александрович, вам понятны аргументы аналитиков Bloomberg, которые делают вывод о восстановительном росте российской экономики? Или не все тут сходится?
Ну, если говорить об итогах 2020 года, то, безусловно, после провального второго квартала, в принципе, мы видели действительно неплохой восстановительный рост. Другое дело, что сейчас, вот первый квартал, мы видим, что, наверное, темпы его все-таки замедлились. И в этом смысле, конечно, и внешний спрос, вот ситуация в Европе, вызывает опасения определенные, вот, потому что там не все восстановлено. Плюс в России, ну, до сих пор не полностью восстановилась сфера услуг. По-прежнему с ограничениями работают культурно-массовые объекты, театры, музеи. Не полностью работает, не полностью открыто международное сообщение. Поэтому, конечно, действительно, мы сейчас продолжаем восстановление, но оно значительно более медленное, чем было во второй половине прошлого года.
А насколько сильно ситуация, да, и темпы восстановления экономики в других странах, помимо европейского региона, влияет на восстановление нашей экономики?
Ну, безусловно, очень неплохо влияет ситуация в Китае, потому что, в принципе, последние месяцы статистика просто впечатляющая по росту в Китае, и с учетом того, что наши экономические связи за последние годы окрепли, то, безусловно, Китай нас в определенном смысле вытаскивает за собой. Ну и плюс есть такие, скажем, сторонние эффекты от того, что растет Америка. То есть Америка, в принципе, помогает неким образом восстановлению и других регионов, ну, в том числе и Европа, потому что если посмотреть на ситуацию в промышленности, все-таки ситуация в европейской промышленности, она выглядит относительно неплохо. Благодаря тому, что и Китай, и Америка выходят на быстрые темпы роста.
Bloomberg еще напоминает, что достаточно несерьезное падение российской экономики в 2020 году по сравнению с тем, что было во многих других странах, в том числе развитых, связано с тем, что, в том числе отчасти, что небольшой процент сектора услуг в нашем ВВП.
Ну, я бы сказал по-другому. Скорее речь идет о том, что, в принципе, в нашей экономике преобладают крупные предприятия, в общем-то, работа которых, на самом деле, даже в условиях ограничений весенних, она практически не прекращалась, не была затронута. То есть продолжали плавить металл, добывать нефть, газ. И дело скорее вот в этом. Ну и, конечно, да, действительно, вот тот факт, что у нас доля услуг небольшая, влияет, не столь значительно, как в Европе. Но все-таки, как я сказал, да, и сфера культурно-массовых услуг, да, особенно вот если мы говорим про такие большие города, как Москва, и про международный туризм, и про авиаперевозки, то, безусловно, это все-таки фактор достаточно значимый, да, для России. В общем-то, объемы доходов по вот этим каналам, они тоже достаточно весомые.
Что происходит сейчас с ценами на нефть? Потому что Bloomberg связывает в том числе восстановление российской экономики с ростом мировых цен на нефть, но мы видим, что там нельзя сказать, что устойчивая тенденция, плюс ОПЕК договорился, да, ОПЕК плюс о наращивании добычи. Ждать ли, так скажем, роста в таком случае именно всей экономики?
Ну, я бы не считал, что исключительно заслуга цен на нефть. Да, цены на нефть выросли, и это положительно сказалось на доходах бюджета федерального, прежде всего. И действительно, здесь есть влияние. Но, в общем-то, росли в прошлом году все сырьевые товары активные, и, собственно, и сельскохозяйственная продукция дорожала, и металлы дорожали. Поэтому, по большому счету, все-таки эффект более комплексный. Но если говорить про нефть, то решение ОПЕК+, оно скорее говорит о том, что цены не будут экстремально высокими. И там, собственно, в ходе обсуждения звучал тезис о том, что цены за $70 за баррель и выше, они угнетают спрос. Но, в принципе, это, наверное, действительно нам обозначает некий верхний предел, вот, до каких уровней может дорасти нефть. Но, с другой стороны, нужно понимать, что и слишком дорогая нефть, она тоже негативно влияет и на нефтяные сектора российской экономики, да, прежде всего через инфляцию, удорожание топлива. Вот, поэтому то, что цены находятся сейчас на уровне примерно $65 за баррель, это, в принципе, достаточно хороший баланс и для нефтяников, и для других секторов, потому что вот действительно, если сейчас посмотреть на авиацию, которая находится в подавленном состоянии, да, еще на низкий спрос накладывается фактор подорожания топлива, конечно, ничего хорошего этой отрасли бы не принесло. Поэтому вот сейчас установился такой баланс, который выгоден и бюджету, и экспортерам, и, в принципе, отраслям, ориентированным на внутренний рынок тоже.
Какие факторы сейчас в первую очередь влияют на курс рубля? Почему он не начал пока снижение?
Ну, если говорить о реакции рубля, то она, конечно, была на решение ОПЕК скорее негативной. Вот. Но, в принципе, самый, наверное, главный фактор, который сейчас есть, это то, что у нас наблюдается отток инвесторов портфельных, да, которые, в принципе, уходят из гособлигаций в связи с тем, что растут ставки в Америке на госбумагах, на рынке госбумаг, да, и вот эти оттоки капитала, конечно, оказывают давление. Да, есть, так сказать, разговоры о санкциях, которые пока не материализовались. Вот. Ну и, конечно, если говорить о более отдаленной перспективе, то все-таки открытие международного сообщения, ну, в принципе, с 1 апреля оно еще, так сказать, дополнительно открылось, но не полностью. Если будет дальше открываться авиасообщение международное, конечно, на рубль возникнет дополнительное давление в виде спроса на более активного, на международный туризм. Но, с другой стороны, как справедливо заметил Центральный банк, это снимет часть давления инфляционного на цены, да, потому что, так сказать, свободные деньги у населения будут расходоваться не внутри страны, а за рубежом.
А насколько вообще критично разогналась инфляция в России, что Центробанк решил впервые с 2018 года ставку приподнять?
Ну, в принципе, мы находимся в ситуации, когда последние 5 месяцев у нас практически одинаковые среднесуточный прирост цен на уровне примерно 24-25 тысячных процентов в сутки, да, и, в общем-то, этот показатель, он от недели к неделе практически не меняется, то есть бывали случаи, когда действительно он уходил и ниже, но потом возвращался к этому уровню. Поэтому, в общем-то, действительно инфляционное давление остается достаточно высоким. Да, мы по апрелю, из-за того, что в прошлом апреле была высокая инфляция, увидим все-таки некоторое снижение, но замедление темпов роста цен будет, конечно, не столь значительным, как это представлялось, например, еще в начале года. Поэтому, конечно, Центральный банк озабочен тем, что инфляция в этом году может сильно отклониться от целевого показателя 4%. Вот. И, конечно, в этой связи начал осторожный, аккуратный, медленный подъем процентной ставки, чтобы действительно немножко остудить спрос, немножко снять инфляционное давление.
Как в дальнейшем будет действовать регулятор? Также аккуратно или, возможно, изменение тактики?
Ну, в принципе, я думаю, что если ситуация будет развиваться так, как она развивается, то есть все-таки будет постепенное замедление инфляции, ну, так сказать, и будет хороший урожай, который приведет во втором полугодии к более значительному, скажем так, замедлению темпов роста цен, то, конечно, постепенно будет продолжать повышать ставку Центральный банк. Но если мы увидим, что инфляция не снижается, если она выходит на уровни, которые сопоставимы с итогом прошлого года или даже выше, то я думаю, что придется в отдельные месяцы увеличивать скорость повышения, да, потому что все-таки, с одной стороны, да, Центральный банк движется в направлении нейтрального диапазона, и это должно означать, что по большому счету ни на экономический рост, ни на инфляцию этого серьезного, скажем так, большого влияния ужесточения оказать не должно, да, угнетающего. Но если темпы повышения будут быстрыми, немедленными, как сейчас, а быстрыми, то, конечно, это приведет к тому, что действительно цены начнут замедляться более активно, потому что рост на 25 базисных пунктов, на 0,25%, все-таки это не за одно заседание, да, и, может быть, там за следующий будет такой же шаг. Это не очень, так сказать, серьезные темпы, которые могут реально остудить спрос.
Регулирование правительством цен на некоторые базовые продукты, это как влияет на восстановление экономики, отрицательно или положительно?
Ну, если посмотреть, то все-таки результаты, скажем так, первого вот квартала, да, когда действовала заморозка, они не очень впечатляющие. С другой стороны, все-таки вот сейчас продление заморозки, оно происходит в ситуации, когда цены, ну, по крайней мере, локального пика достигли, то есть в течение всего марта, в принципе, дешевел и сахар на мировых рынках, и пшеница. Вот, и эта ситуация, в принципе, говорит о том, что, наверное, сейчас цены, вот, которые зафиксированы, да, они, в принципе, могут быть привлекательны для производителей, то есть производители будут, в принципе, не в большом убытке, да, и, с другой стороны, не потребуется больших, скажем так, компенсаций из бюджета. Вот, поэтому это такая, скорее, страховочная мера. Вот, правительство обещает предложить другие, более рыночные механизмы, ну, в частности, вот, предполагается там отмена ввозных пошлин на сахар и прочие механизмы, но поскольку это будет сделано не так быстро, да, я думаю, что влияние будет не очень значительное, скорее дисциплинирующее, то есть правительство, в принципе, обозначает, что есть сектора, в которых ситуация вызывает озабоченность, и, в принципе, производители должны понимать, что не нужно полностью перекладывать возросшие издержки или там рост цен на конечного потребителя.
А в каких, в первую очередь, секторах сейчас самая озабоченность вызывается?
Ну, если говорить вот о там, генераторах инфляции, да, потенциальных, то, безусловно, вот сейчас то, что происходило на топливном рынке, в общем, последние недели у нас растут цены на моторное топливо, вот хотя правительство, в принципе, с мая поменяет правила компенсации, да, выпадающих доходов для нефтепереработчиков, да, и, возможно, это некую остроту снизит. Вот, поэтому, конечно, этот фактор, да, плюс есть такие моменты, да, вот как электроника, да, бытовая, где используются чипы, да, которые сейчас в дефиците и которые, в общем-то, значительно подорожали, здесь тоже есть эффект, скажем, такого внешнего давления, но повлиять на него достаточно сложно, да, то есть тут нужно ждать, пока действительно вот узкие места в цепочке поставок не будут расшиты, тем более вот Джо Байден, когда объявлял свой план инфраструктурных инвестиций, да, собственно, там отдельная глава посвящена именно расширению производства полупроводников и связанных с ним компонентов, да, поэтому, в принципе, остаются, да, факторы, которые вот влияют негативно, да, и вот такие черные лебеди, как пробка в Суэцком канале, да, которая влияет на логистику, на стоимость логистики, вот, они повторяются, но все-таки они носят разовый характер, да, нужно понимать, что все-таки мы ориентируемся скорее на, ну и Центральный банк тоже, на более долгосрочные, постоянные факторы, да, и, в общем-то, в принципе, меры правительства в том числе должны быть направлены на то, чтобы действительно обеспечить, скажем так, устойчивость и предсказуемость цен на отдельные товары на долгосрочном промежутке времени. В том же топливном рынке, в принципе, система демпфера, она достаточно неплохо работала последние несколько лет, но вот действительно сейчас мы вышли за какие-то параметры, так сказать, расчетные, да, которые потребовали изменения формулы, но это не значит, что сам подход не рабочий.
Минута у нас остается. К четвертому кварталу выйдут показатели ВВП на докризисный уровень, как это прогнозирует Bloomberg, как вы думаете?
Ну, я думаю, что, в принципе, первое полугодие мы действительно будем расти достаточно медленно, во втором полугодии будет достаточно существенное ускорение, но в том числе связанное все-таки с ожиданиями того, что большая часть мировой экономики, основная часть, да, она откроется, она будет предъявлять хороший устойчивый спрос на российский экспорт, да, и сама российская экономика, благодаря вакцинации, да, в значительной степени, так сказать, практически полностью откроется, да. В общем-то, действительно, есть высокие шансы, что в четвертом квартале мы достигнем до пандемических уровней.
Спасибо большое за комментарии. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион», был в прямом эфире «Радио Спутник».
Такие.